Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона ведущий программы журналист радио Татарстана Елдос Крепостина. В рамках рубрики «Год семьи в Российской Федерации» мы продолжаем знакомиться с семьями нашего региона. Сегодня это будет многодетная семья Исайкиных из столицы Мордовии. У супругов 10 детей. Также расскажем о подготовке к российскому венчурному форуму. Он пройдет в Казани через 10 дней. И сегодня же прозвучат сюжеты, посвященные туризму и событиям в культурной жизни нашего края. Открывает программу «Марийская плясовая песня».
Неужели в самом деле человек пайлены, 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 мемнануло ямдалмы? Так нам же какая польза, и так же какая польза, лучше пить пустить для сердца, сердцу будет веселей. Мы петь мастера и плясать мастера, как выходим, запиваем, затрепещут все сердца.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламли.
Раис Татарстана Рустам Миниханов посетил с рабочим визитом Китай. В городе Чанчунь, провинция Цзилинь, под председательством Миниханова и заместителя начальника секретариата народного правительства провинции Люя Хайцяня прошел круглый стол «Цзилинь, Татарстан». Цзилинь – провинция на северо-востоке Китая. В составе татарстанской делегации были руководители министерств и ведомств, предприятий республики, определялись новые направления для взаимодействия. Люй Хайцянь отметил важность углубления сотрудничества между регионами двух стран. Китай и Россию связывают не только общие границы, но и духовные узы. При поддержке Си Цзиньпиня и Владимира Путина стратегическое партнерство между нашими странами достигло исторических высот. Мы углубляем экономическое и торговое сотрудничество, подчеркнул он. Республика Татарстан – это важная инвестиционная площадка, которая уже много лет подряд находится в лидирующих позициях в России. Мы надеемся, что визит господина Миниханова будет способствовать углублению сотрудничества между нашей провинцией и Татарстаном, отметил Люй Хайцянь. Находясь в Китае, Рустам Миниханов возложил цветы к памятнику советским летчикам в Чанчуне. С 1932 по 1945 годы Чанчунь был оккупирован Японией и носил название Синьцзинь. В августе 1945 года на аэродром города был высажен воздушный десант Забайкальского фронта в составе 11 человек, а на следующий день в город вступили части 6-й гвардейской танковой армии. Так город был освобожден от многолетней оккупации. В среду в Татарстане был выходной праздничный день. Мусульмане праздновали Ураза-Байрам, знаменующий завершение священного в исламе месяца Рамадан. В своей проповеди муфти Татарстана Камиль Хазрат Самигулин призвал мусульман поддерживать российских военнослужащих, которые в настоящее время выполняют боевые задачи в зоне СВО. Он отметил самоотверженность и героизм наших солдат. Камиль Самигулин напомнил, что президент России Владимир Путин объявил 24-й год в стране годом семьи. Муфти подчеркнул, что сохранение традиционных семейных ценностей – залог стабильного развития общества и государства. 12 апреля в рамках конгрессно-выставочного мероприятия «Мы вместе. Спорт» в режиме ВКС состоялось торжественное открытие 11 спортивных объектов в республиках Татарстан и Башкортостан, в Бурятии, Ростовской области и Москве. В Татарстане открыли свои двери физкультурно-оздоровительные комплексы «Центр спорта «Физра» в Набережных Челнах и Альметьевске. Они построены в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» государственной программы развития физической культуры и спорта. Внутри объекта расположены два поля для мини-футбола с искусственным покрытием, две зоны с размещением тренажеров и теннисных столов, четыре раздевалки для спортсменов и прочие помещения, необходимые для функционирования.
Бурасыв дона Йортьяс. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Глава Коми Владимир Уйба дал старт региональному этапу всероссийской акции «Вахта памяти 2024». Торжественная церемония состоялась в Центре досуга и кино «Октябрь». Ежегодно бойцы поисковых отрядов со всей страны выезжают на места сражений, занимаются поиском и установлением имен бойцов и командиров Красной армии, считавшихся пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны. Поисковое движение в регионе существует уже более 20 лет. За эти годы удалось установить имена и захоронить останки 27 погибших уроженцев Коми края. За большой личный вклад в судьбы военнослужащих глава Коми вручил поисковикам государственные награды. В Воркуте полгода работает учебно-методический центр «Авангард». За это время более 500 школьников приняли участие в военно-патриотических занятиях, мастер-классах и квестах. «Авангард» – это новая страница большой истории начальной военной подготовки школьников. Центр укомплектован современным учебным арсеналом. Основная цель – юношам облегчить тяготы будущей военной службы по призыву, а девушкам дать уверенность в силах и новые знания, поясняет руководитель центра Флорин Мустецану.
Хочешь мира, готовься к войне. Ведь в Советском Союзе нас, когда учили начальной военной подготовки, нас учили не для того, чтобы мы пошли воевать, а чтобы мы могли постоять за себя. Когда мы проводим все эти занятия, мы изначально сразу детям говорят: не дай бог, чтобы вам это пригодилось.
В Коми прошли первые региональные любительские соревнования по дрон-рейсингу «Время летать». Школьники, студенты и любители состязались в скорости и мастерстве управления беспилотниками на базе Сыктывкарского лесного института. Мероприятие собрало более 30 участников от 15 до 55 лет. Самой зрелищной частью соревнований стали полеты реальных дронов. Это небольшие устройства размером с ладонь взрослого, но быстрые и маневренные. Участникам с их помощью надо было преодолеть полосу препятствий. По итогам все получили сертификаты, а победители и призеры – брендированные подарки и дипломы ведущего отраслевого вуза региона. В столице Коми прошел 9-й республиканский конкурс Коми девушек райда. Победительница Сыктывкарка Татьяна Седрисева в качестве главного приза получила возможность отправиться в путешествие на Мань-Пупунер. Два дня на разных площадках города 12 красавиц очаровывали членов жюри и многочисленных зрителей. Увлекательной частью конкурсной программы стала демонстрация национальных обрядов. Татьяне Седрисевой досталась тема Коми-кухни.
Мы взяли обряд, который проводился в день Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа. В честь завершения уборки хлеба готовили кашники, обрядовое блюдо, и благодарили землю-матушку за урожай. Заодно просили, чтобы и на следующий год Господь дал хлеба в два раза больше.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Поро эр, пагалыма йолташ-влак. Тендам Мариэл саламлар.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Глава Мариэл Юрий Зайцев провел в Москве рабочую встречу с руководителем службы по надзору в сфере природопользования Российской Федерации Светланой Родионовой. Центральной темой стала реализация федерального проекта оздоровления Волги, нацпроекта «Экология». Как отметил глава республики, в прошлом году была выполнена реконструкция 4 очистных сооружений. В столице региона первый этап реконструкции начался в 2020 году. На работу из федерального бюджета было направлено более 1,5 миллиарда рублей. С опережением графика была выполнена реконструкция первой линии биологической очистки. Сейчас решается вопрос о проведении второго этапа, который включает в себя механическую очистку. Мариэл находится на третьем месте среди регионов России по приросту заработной платы. По итогам прошлого года этот показатель составил 19,5%. Среднемесячная зарплата работников организации республики составила более 48 500 рублей. Как сообщают в правительстве региона, увеличению темпов роста зарплаты жителей Мариэл способствует повышение заработных плат в бюджетном секторе. Бригада из Мариэл продолжает работу по восстановлению подшефного Куйбышевского района Запорожской области и, в частности, ведется работа по строительству нового водопровода в районном центре. Раньше у жителей большей части поселка не было централизованного водоснабжения, теперь условия их жизни улучшатся. Также была восстановлена водозаборная скважина в селе Смелом, в нормативное состояние приведена станция обезжелезивания в селе Широком, а в социально значимых объектах установлены электрогенераторы, чтобы перебои с электричеством не приводили к остановке оборудования. Переводческой комиссии Марийской митрополии издана книга «Молитва слов воина». Издание выпущено на марийском языке по благословению митрополита Ешкаролинского и Марийского Иоанна. Как поясняют в епархии, нашим военнослужащим нужно не только оснащение, но и крепкая вера и защита Бога. И в этом помощь может оказать молитва слов воина, а их родители и близкие найдут в этих молитвах утешение. В четверг в Марийском театре оперы и балета имени Эрика Сапаева завершился всероссийский конкурс артистов балета и хореографов в номинации «Характерный и народно-сценический танец». К нам приехали более 100 человек из 27 городов. Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2013 года. Помимо выступлений прошли мастер-классы. Провел занятия для начинающих артистов балетмейстер, педагог, преподаватель по дуэтно-классическому и характерному танцу Сергей Горбатов. Еще один мастер-класс провела декан факультета хореографии Института современного искусства, профессор, заслуженная артистка России Юлиана Малхасянс. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Дючич Буреш, Кредлы Важичке, Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Алексей Осипов. Аграрии Удмуртии готовятся к началу посевной. Как сообщил министр сельского хозяйства республики, готовность техники и семян на высоком уровне, а вот дизельным топливом хозяйства обеспечены только на 64%. Всего на посевную потребуется более 7 тысяч тонн солярки и еще 500 тонн бензина. Пока запас создан наполовину. По данным министра, на новый сезон закуплено уже 86 единиц техники. Кстати, год назад в Удмуртии в эти дни уже шли посевные работы. Дорогу Ижевск-Сарапул отремонтируют в этом сезоне. Сегодня там начались подготовительные работы, а техника придет 20 апреля. Об этом заявил глава правительства. Ярослав Семенов подчеркнул, что подрядчик закупил все необходимое и не будет зависеть от поставок стройматериалов. На ремонт встанет 9 километров дороги, здесь высокий трафик. Регулировать движение будут реверсивные светофоры. Для проезда транспорта подготовят и альтернативные маршруты. Строительство нового Ижевского аэропорта идет по графику. Сейчас специалисты приступают к монтажу фасада. На объекте уже полностью завершены бетонные работы. Готова инженерная инфраструктура, перекрытие второго этажа выполнены на 70%. Сейчас одна из главных задач – завершить работы по кровле. Оснащение будущего терминала уже закуплено. На первом этаже – стойки регистрации, таможенный контроль, на втором – так называемая чистая зона – зал ожидания. Для удобства пассажиров предусмотрено 3 телетрапа. Автобусы уже останутся в прошлом. По предварительному предварительным подсчетам, новый терминал сможет принимать до 400 пассажиров в час. Это вдвое больше, чем сейчас. Народный хор «За отцов и сыновей» начал подготовку к Дню Победы. Первая репетиция состоялась на этой неделе. Акция Совета отцов Удмуртии пройдет в Ижевске уже в четвертый раз. В этом году, 9 мая, участники народного хора исполнят сразу 7 песен. «Священная война», «Мы за ценой не постоим», «Когда мы были на войне», «Катюша», «Гимн России», а также песни руководителя ансамбля «Новороссия» Романа Разума, «Нас миллионы русских» и «Победа за нами». Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомил Алексей Осипов.
Хайрли ирте, хурметы дустары. Сезе Башкортостану сәлемлей.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Республики Башкортостан Радия Хабирова на второй срок. Встреча сторон состоялась 9 апреля в Кремле. Руководитель региона напомнил, что осенью завершается срок его полномочий, и если будет доверие президента, то продолжит эту работу. Владимир Путин поддержал Радия Хабирова и пожелал ему удачи.
Владимир Владимирович, прошло, получается, уже более 5 лет, в октябре 2018 года назначен на исполнительные обязанности, вы доверили мне возглавить республику. У меня осенью истекает срок полномочий. В этой связи хотел спросить, если будет ваше доверие продолжить эту работу, я бы те планы, которые есть, и вот этот вот темп развития республики постарался обеспечить.
Правильно, Федорович, все получается, планов много, и результаты хорошие. Поэтому я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать, на выбор, конечно, будет за людьми.
Владимир Путин и Ради Хабиров обсудили вопросы социально-экономического развития республики. Президент интересовался вопросами привлечения инвестиций, развития промышленности, жилищного строительства и решения вопросов обманутых дольщиков. Также речь шла о сотрудничестве Башкирии с Белоруссией и Казахстаном. Кроме того, руководитель региона сообщил о башкирских добровольческих батальонах и мотострелковом полке, которые участвуют в СВО. Башкирия примет 500 детей из Белгородской области. Об этом сообщил Ради Хабиров. Он назвал конкретные муниципалитеты, которые займутся приемом школьников. Это Илишевский район и город Стерлитамак. Соответствующий разговор глава республики провел с губернатором Белгородской области. Ради Хабиров поручил руководителям муниципалитетов лично проконтролировать этот вопрос. Из Башкирии в Оренбургскую область доставили более 80 тонн питьевой воды и 3000 гигиенических средств. Такое поручение дал Ради Хабиров. Работа по оказанию помощи соседнему региону продолжается. Глава поручил помогать Оренбуржью всем необходимым. В Уфе прошел экологический форум. В его открытии принял участие Ради Хабиров. Он отметил, что съезд собрал экспертов в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства, природоохранной деятельности. Глава республики приветствовал делегации из Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и регионов России. В рамках форума глава дал разрешение на ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Кигинском районе. 10 апреля мусульмане отметили Ураза-Байрам. В мечетях Башкирии прошли праздничные намазы, знаменующие окончание священного месяца Рамадан. Ради Хабиров поздравил мусульман с праздником. Глава республики пожелал всем крепкого здоровья, мира и благополучия. Он посетил соборную мечеть Ля-Ля Тюльпан в Уфе. Там состоялся праздничный намаз и проповедь, которую прочел верховный муфти России Талгат Таджуддин. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Сывлах сунат парсире хакла радио итлегенсем. Сире чаваши ень саламлать.
С новостями из Чебоксара Николай Мулянов. Мы выполнили главную задачу президента – это помочь сориентироваться под шефтом округа в организации жизни в условиях России. Об этом глава Чуваши Олег Николаев заявил на встрече с главой Бердянского муниципального округа Запорожской области Алексеем Кичигиным, где обсудили ход реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2022-2025 годы. Как было отмечено, в прошлом году на территории Бердянского округа построены уже капитально отремонтированы 9 объектов, в том числе 8 котельных и капремонт школы в селе Осипенко. На нынешний год предусмотрены капитальный ремонт котельных и тепловых сетей в 3 населенных пунктах, 5 зданий домов культуры, помещений, пищеблоков в 11 детских садах и школах, установка водонапорных башен в 4 населенных пунктах. Глава Чувашии предложил также дополнить действующую программу сотрудничества планами мероприятий по другим направлениям. Это культурный обмен, взаимная торговля, организация бизнес-миссий. На фоне восстановления объектов жизнеобеспечения появляется много возможностей, которые будут способствовать строительству жилья, организаций, налаживанию производственных процессов, подчеркивал глава республики. Глава Бердянского муниципального округа Алексей Кичигин сказал следующее: «Хочу поблагодарить за ту помощь, которую оказывает Чувашская республика. Вся совместная работа сплачивает нашу единую страну, державу. Работа у нас прошла очень динамично, можно сказать, даже молниеносно, по сравнению с другими регионами. И в этом году у нас тоже серьезные планы. Хочу отметить национальную черту Чуваш. Это обстоятельность. Если за что-то берутся, то обстоятельно и качественно, комплексно делают». Чувашское транспортное управление переходит на бескондукторскую систему оплаты проездов. Об этом было заявлено в ходе рассмотрения стратегии развития Чувашского транспортного управления на 2024-2028 годы. Салоны поступающих троллейбусов уже оборудованы валидаторами. Также их установят еще на 50 единицах уже имеющегося подвижного состава. На более чем 120 столичных троллейбусах размещены QR-коды для оплаты проезда с использованием системы быстрых платежей. Совместно с национальной системой платежных карт достигнута договоренность о скидке на проезд в размере 8 рублей при оплате по QR-кодам. Данная акция начнет действовать во втором полугодии. Целевыми задачами предприятия является и обновление подвижного состава, и обслуживание пассажиров современными и комфортными троллейбусами. В 2024 году поступит 153 троллейбуса и 47 автобусов. Запуск подвижного состава на маршруты позволит полностью обновить троллейбусный парк в Новочебоксарске, а в Чебоксарах довести долю обновленного транспорта до 60%. Кабинет министров Чувашской республики поддержал представление ветеранам труда республики мер социальной поддержки, в том числе в беззаявительном порядке. К таким мерам относятся, в частности, ежемесячная денежная выплата и компенсация стоимости представления абонентной линии сети телефонной связи. Численность ветеранов труда Чуваши на сегодняшний день составляет более 120 тысяч человек. Также правительство региона одобрило изменения в закон о социальной поддержке детей Чувашской республики. Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, наделяются правом на бесплатное однократное прохождение обучения по программам переподготовки рабочих и служащих по очной форме обучения. В Чебоксарском же муниципальном округе может открыться предприятие, производящее деревообрабатывающие станки и металлообрабатывающее оборудование. При этом выделен уже земельный участок площадью почти в 6 гектаров. Это были новости Чебоксар. Всего доброго.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте. С новостями из Мордовии Галина Петрякова. В Совете Федерации подвели итоги третьего национального органического конкурса. Глава Мордовии сообщил, что биопродукт кефирный Саранской детской пищевой станции признан победителем. По словам Артема Сдунова, это первый и единственный в стране производитель органической кисломолочной продукции для малышей в ассортименте, который более 30 наименований. Индустриальный парк «Светотехника» в Саранске прошел аккредитацию Минпромторга России и будет включен в реестр индустриальных парков страны. Аккредитация и место в федеральном реестре позволяет парку претендовать на меры господдержки, субсидии на развитие коммунальной и промышленной инфраструктуры и получение налоговых льгот. Юные астрономы Мордовии завоевали 7 дипломов Всероссийской олимпиады. Призерами стали восьмиклассники Александр Журавлев, Вера Меркулова, Михаил Капранов, девятиклассники Дмитрий Кадыков, Александр Сыресин, Илья Зародов. Среди 11 классов победу одержал ученик Республиканского лицея для одаренных детей Илья Иликов. Народная премия «Время героев», взявшая старт в Саранске, в этом году стала межрегиональной. Об этом сообщил глава Мордовии Артем Сдунов. Теперь номинировать героев можно не только из Мордовии, но и из Чувашии, Нижегородской, Ульяновской и Пензенской областей. Организаторы дают возможность сказать спасибо учителям, воспитателям, врачам, людям, которые оказались рядом в сложной жизненной ситуации, а также тем, кто часто остается в тени, героям транспорта и сервиса, сельского хозяйства и промышленности. Номинировать героя можно до 28 июня на сайте премии. Сафари-парк из Мордовии по итогам конкурса «От южных морей до полярного края» вошел в топ-30 достопримечательностей страны. Он занял лидирующие места во всех номинациях. Теперь туристическая локация будет включена в маршруты программы «Больше, чем путешествие». Одиннадцатиклассница из Мордовии Наталья Ермакова выиграла всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ «Высший пилотаж». Ученица представила работу в номинации «История». Проект посвящен ее родной школе. Девушка тщательно изучила документы и выяснила, что год основания школы – 1888. Ранее ошибочно предполагалось, что это был 1896. Здание было построено для церковно-приходской школы. Наталья Ермакова получила дополнительные баллы для поступления в Высшую школу экономики. Как у дипломанта конкурса, у нее появился шанс стать соискателем гранта президента России. Стадион «Мордовия-Арена» вошел в число номинантов на премию СБК. Это профессиональная награда в области спортивного бизнеса, технологий и управления. Награду получают лучшие проекты, объекты и менеджеры. Оргкомитет конкурса получил 841 заявку со всей России. Лучшие проекты попали в шорт-лист номинантов. «Мордовия-Арена» в компании еще шести объектов страны претендует на победу в номинации «Стадион года». Победители премии станут известны 17 апреля. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. В среду в Москве в агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная проведению 25-26 апреля в Казани 18-го российского венчурного форума. Его тема – технологическое предпринимательство, пространство высших компетенций. Журналистам рассказали о трендах венчурного рынка, о технологическом предпринимательстве как драйвере развития экономики, а также о ключевых целях года научно-технологического развития в Татарстане. Слово президенту Академии наук Татарстана Рифкату Миниханову.
Поддержка и развитие технологического предпринимательства – это на сегодняшний день самый актуальный, если не сказать основной механизм налаживания эффективного взаимодействия университета с промышленными предприятиями, реальным сектором, но и принципиальная трансформация личности студента, превращение его из дипломированного специалиста в созидателя, предпринимателя. Понимая важность проекта и ее новые возможности, мы серьезно переосмыслили существующие подходы. До недавнего времени, к сожалению, все было разобщено в Татарстане. В связи с этим в республике на основе многочисленных стратегических сессий была выработана татарстанская модель развития технологического предпринимательства. Центр ответственности за развитие технологического предпринимательства университетского Академии наук приступила к последовательному выстраиванию общего контура, стандартов, формированию внутренних схем взаимодействия. Начало реализации того, что к чему всегда стремились, для интеграции новых решений и предприятий создать надежную связку вуз, органы власти, бизнес. В рамках сегодняшнего посыла ускорения импортозамещения, импортоопережения, технологического суверенитета и суверенитета данных, эту связку начали дополнять новыми участниками по всем этапам жизненного цикла проекта для обеспечения слаженного и устойчивого развития. В новых сложных условиях наши предприятия весьма охотно откликнулись на эти наши инициативы, открыли и включили свои внутрипроизводственные акселерационные программы, если они были, соответственно, они открывают наш федеральный проект поддержки университетского предпринимательства. Более того, начали и опекать, и поддерживать проекты на следующей стадии реализации. В первую очередь, это, конечно, касается наших КАМАЗ. Некоторые предприятия задумались о воссоздании своих акселерационных программ. Ну и, как здесь было уже отмечено, подобная, так скажем, синергетическая интеграция позволит Татарстану выйти на первое место по активности поданным и поддержанным заявкам студенческих стартапов. Академия наук вошла в наблюдательный совет Основного института развития региона, инвестиционный венчурный фонд. На фонд были возложены задачи инновационного лифта, организации финансирования инновационных компаний и проектов, находящихся на разных стадиях и этапах развития, от рождения новой идеи до создания новых производств. Включение Академии наук в экосистему фонда позволило подключить ее мощный экспертный ресурсный сетевой потенциал в виде технопарка «Идея», многочисленных промплощадок, подготовки студенческих проектов, заметно повысить их качество. Вместе с технопарком «Идея» в координационный контур Академии вошла и созданная по федеральному конкурсу, как и здесь уже Дарья Борисовна отметила, компания по инвестированию в малый бизнес. Она нацелена на финансирование и коммерциализацию университетских стартапов на портфельных принципах инвестирования. Объем внесенных финансовых ресурсов всего не 400 миллионов, планируемый объем порядка 2,5 миллиарда рублей. Следующий элемент, который вошел в академический кластер, фонд поддержки предпринимательства, это региональный представитель фонда содействия инновациям. По итогам 2023 года фондом поддержано 364 инновационных республиканских проекта, для реализации которых привлечено федеральное финансирование на общую сумму около 740 миллионов рублей. Также Фонд поддержки предпринимательства совместно с АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» активно участвует в грантовой программе доращивания технологических компаний под требования крупных российских корпораций. В 2023 году 5 республиканских компаний выиграли гранты на общую сумму 750 миллионов рублей. В этой логике подключился к работе кластера гарантийный фонд Министерства экономики Республики Татарстан. Он взял на себя проработку вопросов предоставления поручительств по обязательным кредитам. 1 миллион для студента, конечно, неплохо, но это, как правило, недостаточно для запуска проекта. Гарантийным фондом только в 2023 году выдано более 1100 поручительств малым технологическим компаниям на общую сумму более 6,5 миллиардов рублей. У Министерства стартап-студии, как здесь уже было отмечено, была создана в рамках профильного федерального конкурса совместно с инвестиционным венчурным фондом, Казанским федеральным университетом и индустриальным партнером ПАО «КамАЗ». Общий объем его ресурсов составляет в настоящее время 600 миллионов рублей.
Директор инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан Дамир Галиев сообщил о деловой программе форума.
Форум будет проходить в течение 2 дней. Раньше это был 1 день. Также мы увеличили количество мероприятий, которые проходят в рамках этого форума, то есть в 2 раза буквально. В этом году мы также усовершенствовали концепцию, обновили фирменный стиль, обновили сайт, запустили телеграм-бот, который будет являться таким цифровым помощником на полях форума. Впервые состоится 0-й день, об этом еще чуть больше проговорю, про такие дополнительные сторонние мероприятия. На инвесторах мы будем делать отдельный специальный фокус, то есть это и дополнительные события, и дополнительные логики, механики на самих площадках форума. А также в этом году мы впервые начали работать со спонсорами и партнерами. Они у нас появились, появляются охотные, и эту практику будем продолжать дальше. Отмечу, что мы стремимся развивать также международную составляющую, и в этом году, соответственно, асимметрия будет в сторону стран БРИКС. Соответственно, мы ожидаем большую делегацию из Китая, также будут большое количество представителей из Узбекистана, Армении и Беларуси. В состав спикеров и экспертов войдут представители федеральных органов исполнительной власти, объектов инновационной инфраструктуры, партнеры и управляющие венчурных фондов, топ-менеджеры корпорации, а также технологические компании и разработчики. В работе примут участие основатели ведущих российских сообществ, частных инвесторов, то есть обычных называют бизнес-ангелами. Форум у нас разбит на 3 блока. Это конгрессный, выставочный и коммуникационный. Конгрессная часть состоит из пленарного заседания с участием министра науки и высшего образования Российской Федерации Фалькова Валерия Николаевича, а также с участием рейса Республики Татарстан Миниханова Рустама Нургалиевича. Также участие примут руководители институтов развития, партнеры управляющих компаний и представители корпорации. Помимо пленарного заседания запланировано более 20 мероприятий, которые разделены по ключевым тематикам. То есть это блок экосистема, блок венчурных инвестиций, блок технологического предпринимательства и блок рынков. Подробнее с ним можно ознакомиться на сайте форума, он у нас постоянно обновляется, и это все происходит оперативно. На экспозиции примут участие как стартапы, так и представители инновационной инфраструктуры. Это вузы, технопарки, индустриальные парки, особо экономические зоны и IT-парки. 50 стартапов технологических со всей России представят свои решения на своих стендах. Это стартапы, которые подавали заявку на программу акселерации фонда. В этом году поступило рекордное количество заявок, 474, и это рекорд в истории форума. 15 финалистов программы пройдут акселерацию. Это интенсивная 8-недельная программа. И, соответственно, у стартапа будет возможность привлечь инвестиции общей суммы до 50 миллионов рублей на развитие бизнеса.
Российский венчурный форум проводится в Казани с 2005 года. За это время в деловой программе и экспозиции участвовали более 2400 компаний и 700 стартапов.
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
С наступлением весны в регионах началась активная подготовка к туристическому сезону, а туризм, как отмечал президент России Владимир Путин, открывает новые перспективы развития. Создаются рабочие места, расширяются предпринимательские и творческие инициативы. Чем привлекает туристов Республика Мариэл и какие идеи будут реализованы в этом году, расскажет Диляра Никитина.
Скоро Мариэл может стать одним из ключевых направлений для туризма в нашем округе. Это слова полпреда президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова. В конце прошлого месяца наш регион посетила высокая делегация, в составе которой были полпред и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который, в свою очередь, отметил, что республика активно участвует в реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». А между тем, стартовали мы только в прошлом году, но результаты уже впечатляют. Об этом нам рассказала министр спорта и туризма Мариэл Лидия Батюкова.
Если говорить о данных Сбераналитики, то нас посетило 1 036 000 человек. Это очень, так скажем, хорошая цифра. Надо отметить, что прирост турпотока по сравнению с 2022 годом у нас составил 34%. Даже, скажем, это очень высокий процент. Около 500 тысяч человек остаются на 2-3 ночи, где-то доходит до 4 ночей. Это тоже, в принципе, неплохие, даже хочу сказать, по сравнению с другими субъектами, такими, как мы, это очень хороший показатель. Примерно 50% едут семьи с детьми. В основном приезжают к нам из ПФО, но всего к нам приезжает из разных примерно 67 субъектов. Больше, конечно, едут у нас туристы из Казани, Чебоксар, Нижнего Новгорода, но еще и мы очень популярны у Москвы и Санкт-Петербурга.
В результате за прошлый год доход от туризма составил 3,8 миллиарда рублей, оборот денежных средств более 4 миллионов рублей. То есть туризм занимает определенную нишу несырьевой экономики. Сбераналитика помогла определить и главные туристические объекты региона. Если проанализировать подробную геолокацию карты туристического потока, то выходит, что большая часть гостей республики предпочитает отдыхать на природе.
К нам все же едут для того, чтобы отдохнуть на озерах, реках, в наших санаториях, в наших базах, которые находятся в наших муниципальных районах. И это действительно та ниша, над которой мы должны работать. Если вот говорить про нацпроект, то как раз задачами нацпроекта является строительство модульных некапитальных средств размещения. Это как раз те небольшие мини-отели, гостиницы, кемпинги, глэмпинги, которые должны появиться благодаря этому проекту в муниципальных районах. И мы подали заявку на получение субсидии по нацпроекту. И что хочу сказать замечательно, все наши заявки были поддержаны. Мы получили сумму, и буквально к этому году мы закончим эти 4 проекта. Хочу отметить, один проект на Яльчике мы закончили еще в 2023 году. У нас появится около 70 номеров. Дополнительно это говорит о том, что у нас появится возможность как можно больше размещать наших туристов именно в лесной природной территории, в наших экологических местах, комфортно, качественно, как раз к тому, к чему уже привык современный турист.
То есть туризм идет в природные места. Здесь возникает вопрос, насколько готова к этому инфраструктура, в частности, дороги.
Хочу с гордостью сказать, что Республика Мариэл, правительство работает по всем направлениям. У нас идут существенные изменения по ЖД-туризму. Сейчас ведется большая работа по реконструкции аэропорта, ремонта взлетно-посадочной полосы. Идет большая работа по развитию круизного туризма. И хочу сказать, что Республика Мариэл практически одна из лучших по обустройству и созданию дорожного полотна. Сейчас практически в каждом муниципальном районе идет большая работа по приведению дорожной сети в соответствии с нормами. И это, конечно, положительно сказывается на приток туристов вот к таким знаковым местам, так скажем, магнитам, которые интересны.
Но еще об одном направлении, которое будет в этом году активно развиваться в Мариэл.
Сейчас спорт и туризм стали неразрывной частью друг у друга. Сейчас очень большой всплеск именно спортивного туризма. Что это означает? Что при проведении крупных спортивных мероприятий так или иначе мы получаем туриста, который приезжает не только участвовать в соревнованиях, но и смотреть. И эти спортсмены или участники соревнований остаются у нас на ночь. И вот наша задача провести не только спортивное событие, но и туристическое. Всем участникам соревнований мы просто обязаны создать условия, при которых они не только получат медали, призы, так скажем, и выполнят свои спортивные цели и задачи, но и познакомятся с нашим регионом. 200 человек вернутся в свои субъекты, расскажут женам, детям, родителям, и, конечно, у них появится желание, я уверена, что оно появится, приехать уже к нам только с туристической целью. А ведь это все-таки и экономика для нашей республики.
В Мариэл идет большая работа над тем, чтобы отдых здесь был доступен жителям России и других стран. В рамках национальных проектов республика использует все ресурсы для реализации госпрограмм.
Семьи разные нужны, семьи разные важны. Году семьи посвящается.
Сегодня в нашей программе расскажем о многодетной семье Исайкиных из столицы Мордовии. У супругов 10 детей. В 2023 году маме Ольге Исайкиной было присвоено звание «Мать-героиня». О секретах семейного счастья большого семейства рассказывает Ирина Колесникова.
Здравствуйте! Глава Мордовии встретился с большим семейством и подарил детям уникальные подарки. Вообще, надо сказать, что Исайкины – настоящий пример крепкой и дружной семьи. Они живут душа в душу. Любят проводить вместе досуг, посещать музеи, заниматься активными видами спорта. Помогают и поддерживают друг друга во всем. Дети для них – большая радость и надежда. Детишки очень талантливые, параллельно со школы получают дополнительное образование и увлекаются музыкой. Напомню, что в феврале на открытии года семьи, объявленного президентом России, Ольга Петровна обратилась к главе региона Артему Сдунову с просьбой помочь в приобретении для сыновей музыкального инструмента – скрипок. Мечта сбылась – для мальчишек были заказаны 3 инструмента. По словам Артема Сдунова, такие подарки преподносить – большая радость.
То, что мы обещали, мы стараемся делать. Поэтому с удовольствием хочу выразить слова благодарности нашему владыке, многоуважаемому владыке Зиновьеву, что принял нас. И меня это сразу затронуло, когда мы познакомились. Я как увидел скрипку, я знаю, говорю, человека, который в этом очень хорошо разбирается.
На встрече с многодетной семьей присутствовал и митрополит Саранский Мордовский Зиновий. Кстати, когда-то он обучался по классу скрипки, стажировался в Московской государственной консерватории и некоторое время работал преподавателем музыки. Он с огромным удовольствием согласился настроить инструменты и пообщаться с многодетной ячейкой общества. Мама Ольга Исайкина рассказала, кто в их семье первый взял в руки скрипку.
Старшенькая, она сейчас на 5-м курсе медфака. Вот она увидела во сне, как будто она на скрипочке играет. Мам, я пойду на скрипку в 5-м классе. Я говорю, Ирина, ты куда пойдешь? Я вижу себя на сцене со скрипкой. И вот они с сестрой, сестра в 6-м классе, рискнули уже в таком возрасте пойти в музыкальную школу.
Две сестры получили музыкальное образование и не жалеют об этом. В настоящий момент девушки учатся на 5-м курсе медицинского института. Впоследствии талант к музыке проявили и старшие сыновья Исайкиных – Петр и Иван. Остальные детишки семьи Исайкиных также играют на музыкальных инструментах. Из рук главы Мордовии инструмент получил Виктор Исайкин, студент струнно-смычкового отделения Саранского музыкального училища имени Кирюкова. Он сразу же на новой скрипке сыграл произведение великого композитора Иоганна Себастьяна Баха, посвятив его памяти жертв трагедии в Крокус-Сити. Глава Мордовии отметил, что сегодня традиционные духовно-нравственные и семейные ценности очень важны для общества, а их основа и главная опора – именно крепкая многодетная семья. Артем Сдунов пожелал семейству благополучия, а юным музыкантам – успехов на музыкальном поприще и признания.
Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. На этой неделе мусульмане всего мира отметили Ураза-Байрам – праздник в честь окончания поста в священный месяц Рамадан. В Удмуртии торжественную службу посетили тысячи верующих. Одним из главных мест праздничного намаза по традиции стала соборная мечеть Ижевска. С раннего утра сотни верующих пришли на торжественный намаз, посвященный окончанию поста, во время которого днем нужно было воздерживаться от еды, воды и развлечений и обязательно читать ночную ночную молитву Таравих. Рамадан для каждого мусульманина особый месяц, рассказывает глава таджикской диаспоры Удмуртии Мирзо Умаров. Кстати, для него этот день стал двойным праздником – Ураза Байрам и его 60-летие.
Это Всевышний такой силы дает, что даже ни один раз даже пить не захочется. Вот ходишь и все. Это сила какой-то сверху, это, потому что люди есть, которые день 100 раз кушают, а вот Рамазан, вот пускается какой-то рахм Аллаха, что вот люди держат и все нормально.
Сначала праздничная проповедь, затем молитва, ид намаз с обязательными поклонами. Завершает церемонию худба, еще одна проповедь. Главное священное действие для мусульман можно считать завершенным, объясняет имам соборной мечети Ижевска Фанзиль Хазрат Гарипов.
Оно не повторяется там ежемесячно или как-то ежедневно, нет. Оно именно повторяется всего лишь один раз в год. И поэтому человек осознанно заранее себя подготавливает и готовится к этому. И в течение месяца совершайте поклонение, которое приближает к его Господу.
Самое главное – очиститься духовно, говорят верующие. Во время Рамадана по мусульманским канонам необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить всех родственников и друзей и, конечно, стараться совершать добрые поступки, рассказывает Рустам Гильфанов.
Стараемся в этом месяце, как никак других, стараемся исправить себя, улучшить себя.
Среди тех, кто держал уразу в течение месяца, много молодежи. Они каждый день ходили на ифтары и на таравих намаз, дополнительную вечернюю молитву.
Андрей,
как?
Меня схват.
Самир.
Ну да, ставил цель держать пост, ходить на таравихе, ифтариться хорошо, читать Коран, ну и все остальное. Все семьи держал пост.
Да, я держал целый месяц. Если ты держишь уразу, то нельзя есть. И во время Рамадана пить тоже нельзя.
Очень большую награду в Рамадане. Награда умножается во много раз. И опыт дает, закаляет характер очень сильно.
Рамадан сплотил все мусульманские диаспоры. Азербайджане, узбеки, таджики помогали готовить ифтары, а также приносили овощи и фрукты. Подобные мероприятия имеют большое значение для поддержания своей культурной самобытности, что позволяет сохранить единство в многообразии, отметил муфтий мусульман республики Фаиз Хазрат Мухаммедшин. Ну а после завершения торжественного намаза традиционное угощение в виде плова. Праздник Ураза Байрам длится 3 дня. В это время верующие традиционно собираются за семейным столом, дарят друг другу подарки, а еще особое внимание уделяют детям. Это связано с мусульманским поверьем, что радость ребенка приближает верующего к Аллаху. Хамида Гайфуллина, Антон Копылов, Удмуртия.
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Сегодня большим гала-концертом с участием звезд мирового балета состоится закрытие международного балетного фестиваля. Фестиваль это 28-й по счету и имеет большую творческую историю, становясь ежегодно одним из самых ярких событий культурной жизни республики. Проведение этого праздника танца, привлекающего талантливых исполнителей со всего мира, обычно открывает новые имена и заставляет гостей и зрителей снова почувствовать волшебную силу музыки и танца. В этом году фестиваль представил премьеру балета «Пушкиниана» по мотивам цикла «Маленькие трагедии» Александра Пушкина, приуроченных к 225-летию со дня рождения великого русского поэта, отмечала министр культуры Чувашской республики Светлана Каликова. Программа фестиваля включала яркие премьеры, концерты звезд балетной сцены, спектакли и гастрольные выступления ведущих театров России. Данил Салимбаев, художественный руководитель балетной труппы театра.
Фестиваль оставил очень радужное впечатление, он был интересным, он был разноплановым, он был разным для каждого зрителя. Кто-то увидел современные спектакли, кто этим больше интересуется, кто-то увидел классические спектакли и произведения, которые известны больше зрителю, наверное. Кто-то сделал для себя какие-то открытия, кто-то впервые, может быть, попал на балет и заинтересовался. Надеюсь, что кого-то заинтересовали сюжеты, которые использовали балетмейстеры в своих спектаклях, и это подвигло их на прочтение, размышления, может, над какими-то произведениями.
Мы всегда ждем чего-то неожиданного, чего-то нового, чего-то особенно интересного. Вот чем запомнится этот фестиваль?
Я так думаю, что, во-первых, приездом все-таки больше современных трупп нашей премьеры Пушкиняной и традиционными нашими приезжими гастролерами, которые неоднократно уже к нам приезжали. Мы стараемся на каждый фестиваль привозить не только солистов, которые исполняют партии в каких-то наших спектаклях, да, мы стараемся привозить целые коллективы. Как правило, это коллективы очень крупных публикаций, республиканских театров, очень крупных региональных театров. Но в этот раз к нам приезжали театр оперы и балета «Коми» из Сыктывкара и привозили премьерный показ балета «Крик». К нам приезжал «Ижевск» со своим замечательным спектаклем классическим «Корсар». В предыдущие годы нас неоднократно посещали Ешкаролинский театр оперы и балета Республики Мариэл. И Татарстан у нас был, и в Казани танцевали «Шурале». И Уфа была, Башкортостана к нам приезжала. То есть у нас такой достаточно обширный географический фестиваль, так скажем, да. При этом они привозили, конечно, спектакли, которые не идут у нас. Это такие эксклюзивы, это либо национальные спектакли, либо названия, которых отсутствуют в репертуаре Чувашского театра оперы и балета. Поэтому это, наверное, наиболее интересно для зрителя. Вот мы всегда стараемся разнообразить фестиваль приездами целых коллективов, которые иногда включают в себя более 100 человек. Это, возможно, достаточно сложно и затратно, но, тем не менее, это очень радует нашего зрителя. Ну, и сами мы неоднократно выезжали.
Да, дом не сидим, как говорится.
Да, в эти республики, и бывали и с обменными гастролями, бывали на фестивалях, ну, например, в Сыктывкаре, бывали на гастролях и в Уфе, конечно, и в Ишкар-Але. Вот ближайшие наши планы, это по окончании фестиваля мы едем на гастроли в Самару, принять участие по приглашению в фестивале «Волжские театральные сезоны». Будем выступать в Самарском театре оперы и балета. Так что вот такая обширная география у нас всегда присутствует на международном фестивале балета. Стараемся поддерживать вот такой как бы региональный статус этого мероприятия.
Только во время фестиваля или же и в такое время?
Ну, нет, конечно, мы обмениваемся гастролями и по случаю, когда появляется у театра такая возможность, когда к нам обращаются с просьбой предоставить площадку. Конечно, если это наш формат, если это театр оперы и балета, и неважно, балет это или опера на самом деле, то мы всегда стараемся найти и место, и соответствующее время в репертуаре, чтобы гастроли такие состоялись. И очень многие театры у нас бывали. И без фестиваля. Так что обмен идет постоянно. И это очень же полезно. Это полезно не только для, собственно говоря, зрителя, который видит новые какие-то работы, картины. Это полезно и для трупп, которые приезжают к нам, или мы едем к ним всегда выступлением в гостях. Это наибольшая ответственность, да, потому что зритель новый, зритель другой, зритель, может быть, привыкший к несколько другой эстетике балета. Поэтому это очень стимулирует и труппу, это очень стимулирует, возможно, зрителя, потому что появляется определенный интерес. И происходит некий еще и внутренний взаимообмен опытом внутри театральных коллективов. Это такая незаметная, но очень существенная часть истории.
Фестиваль открывался спектаклем «Крик» Государственного академического театра оперы и балета Республики Коми по роману Идина Голгофу Александра Зиновьева в хореографии всемирно известного танцовщика Андрея Меркурьева. Итак, неделя вечеров, музыки и танца. Вчера был последний фестивальный спектакль на музыку Адольфа Адана. Это балет «Корсар» постановки Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики. Надо сказать, помимо основной программы были и специальные проекты фестиваля. Здесь и мастер-классы по классическому современному танцу, театральные экскурсии «Призрак оперы» и творческие встречи «Арт-диалоги». И вот 28-й балетный фестиваль уже в истории, и готовимся к новому. Николай Мулянов, Константин Чинакин, Чебоксары. Всего доброго.
А в столице Республики Коми 12 апреля стартовал традиционный, уже 34-й по счету, фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарская весна». Подробнее об этом событии моя коллега из Сыктывкара Мария Лапина.
Зрители фестиваля «Сыктывкар-Сатулыс», как всегда, ждут концерты и премьеры при участии приглашенных артистов и ведущих коллективов России. Как рассказал на пресс-конференции директор театра Дмитрий Степанов, фестиваль в этом году подготовил 10 событий. Показы будут разножанровыми и охватят как традиционные формы, так и современные. Одной из любопытных премьер программы стала опера Шарля Гуно «Фауст». Эту постановку можно назвать уникальной. Она явила собой новый взгляд на популярную оперу французского композитора по роману немецкого писателя. По мнению авторов, это спектакль о характерной для современного общества одержимости молодостью. Поэтому действие Фауста перенесено в современную действительность. Что касается основной идеи, то, как считает режиссер-постановщик Илья Можайский, ее развитие происходит из поиска нового смысла спектакля. Он лично, по его признанию, искал ответ, почему Фауст идет за Мефистофелем.
Когда мы работали над этим поиском нового смысла, столкнулись с очень интересной идеей. Дело в том, что меня интересовало, почему Фауст, который проходит через весь спектакль, идет за Мефистофелем. Да, он встретил Маргариту, да, у них любовь. Он идет дальше, он покидает Маргариту, и это заканчивается очень трагическим финалом. То есть я хочу сказать о том, что идея, так сказать, нейропрограммирования, которая очень современна, с одной стороны, да, вот она, как бы Мефистофель, он дает согласие Мефистофелю на нейропрограмму определенную. То есть он ведет его за собой, он выполняет его программу. К сожалению, это для Маргариты заканчивается трагически, но там происходит другая вещь. В финале Маргарита отказывается от Фауста. Она кричит: «Ты весь в крови». Потому что если Мефистофель вытащит Маргариту из темницы, где она находится уже в сумасшедшем состоянии, то тогда она тоже подвержена этой программе. Он разрушает тогда не только Маргариту, мало того, что он убит его антипод, который, я считаю, белой программой такой, а Валентина, который является братом Маргариты, остается одна Маргарита. Вот на ком сходятся все линии. И когда Маргарита отказывается от Фауста, это значит то, что человеческий разум победил нейропрограмму. Она возносится на небеса. Вот такая интересная идея, которую мы искали, которая сразу как вот все объединила в этом спектакле, дала очень современный ход. Конечно, костюмы все будут нормальные. Я думаю, что зрителям очень понравится этот спектакль, потому что идея – это то, что как бы должно быть интересно по современному взгляду на тот спектакль, который… А основа, вот найти эту золотую середину, чтобы не нарушить, чтобы не уйти. Можно взять и ходить в современные костюмы просто так. И все равно вот играется современная история. Это вот традиционный ход, который не интересен. Мы пошли другим путем. Мы искали, с одной стороны, образное решение костюмов и образное решение визуального ряда, а с другой стороны, чтобы это было именно очень точно завязано на драматической идее, которая соединяет и очень активно развивает все действия.
Итак, театр – это не архив. Театр, чтобы нравиться современному зрителю, должен рисковать, экспериментировать, удивлять, сказал директор театра Дмитрий Степанов. Как отнесутся зрители и критики к современному Фаусту, покажет время и отзывы. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В Уфе состоялся международный джазовый фестиваль «Розовая пантера». На протяжении 3 дней перед уфимской публикой выступали именитые российские и зарубежные джазмены. Фестиваль проводился в 27-й раз и снова собрал полный зал Башкирской государственной филармонии. С подробностями наш корреспондент Зиля Авзалова.
Сергей Прон – человек, который не просто играет, а рождает музыку. Лучший джазовый трубач страны не в первый раз на уфимской сцене, но впервые выступил как солист. Простой уральский парень из Саратова, как представил его ведущий, открыл своим номером международный фестиваль и сорвал овации зрителей. Во второй день фестиваля «Розовая пантера» зрители услышали исполнение певца из Камеруна. Кристал Йомакемганг является автором композиций в различных стилях и в Россию приехал впервые. После того, как зрители познакомились с творчеством зарубежного артиста, певец знакомился с Уфой и культурными традициями республики. Своими впечатлениями он поделился во время интервью с нашей коллегой Надеждой Мариной.
В вашем городе меня больше всего поразила архитектура, и мои представления и ожидания гораздо больше, чем я в себе это представлял, находясь в Камеруне.
Международный джазовый фестиваль «Розовая пантера» проводился в Уфе в 27-й раз и уже стал брендом столицы.
Международный джазовый фестиваль «Розовая пантера» первоначально не имел такого звучного, колоритного названия. Его он приобрел лишь в 2005 году. Вспоминали известные композиции, и так саундтрек Генри Манчини, написанный в 1963 году к одноименному фильму, вошел в историю джазовой Уфы.
Художественный руководитель проекта Олег Касимов признался, что фестиваль знают все российские музыканты и зарубежное джазовое сообщество. И даже существует определенный лонг-лист для участия в уфимском джаз-фесте.
Я знаю, что очень многие люди приезжают из других регионов специально на наш фестиваль. За последние годы просто огромное количество музыкантов сами звонят и просят: возьмите на фестиваль, что говорит о том, что на самом деле фестиваль уже известен. В прошлом году он номинировался в 10 лучших фестивалей России, так что он уже имеет свое лицо.
Ежегодно в первый уикенд апреля Большой зал Башкирской филармонии напоминает джаз-клуб. Меломаны приходят вживую послушать любимых исполнителей и даже не прочь потанцевать.
Позитивные эмоции, это же вот как раз таки культурно себя. Человек же не только питается едой, мы также питаемся и эмоциями.
«Розовая пантера» – любимый фестиваль. Тем более такие звезды сегодня. Аккуратно стараюсь смотреть.
Приехал из командировки сразу сюда.
В заключительный день фестиваля уфимскую публику зажег один из самых знаменитых джазовых коллективов страны – квинтет Игоря Бутмана.
Много приезжал сюда знаменитых джазовых музыкантов, потом рассказывали о гостеприимстве, о теплом приеме. Так что для меня это тоже большая честь приехать и выступить, сыграть здесь и с оркестрами, и со своим ансамблем.
Все дни фестиваля на сцене выступал биг-бенд БГФ Олега Касимова. Зрители получили незабываемые эмоции и уже ждут следующего праздника джаза в Уфе.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Йолдас Крепостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!